Добрый день всем нашим участникам во всех концах земного шарика. Мы с вами сегодня на очередном виртуальном уроке 19 августа 2007 года. В первую очередь мы приветствуем сегодня присоединившихся к нам наших товарищей из группы Риги. Это первая наша группа в Латвии. Будем надеяться, что будет со временем там большое количество учеников. Мы там будем устраивать конгрессы, встречи. Будем рады видеть их здесь у нас, на конгрессе, который мы организуем. На этих днях мы должны подписывать контракт о помещении. И уже начнем готовиться тогда к этому конгрессу. Будет он, наверное, зимой. Где-то в феврале, в середине февраля месяца. А сейчас я поэтому и начну, в принципе, отвечать на вопросы на вопросы из Риги. У меня всего есть их 3 вопроса, но я их поставил первыми, так сказать, в качестве уважения, внимания и любви к нам, к этим новым нашим студентам. Вопрос такие рижской группы. Когда занимаешься кабалой, помогаешь ли ты своей учебой исправлению всего общества? Представьте себе, мы находимся только в одном и том же состоянии, которое создано светом. Это одно, единственное, единое вот такое вот сообщество, которое называется кли. Или сосуд в переводе. Наполненное светом, в нем находится свет. И это состояние, оно единственное. Свет, он полностью положительный, он отдающий, его свойство – любовь, кли, сосуд, свойство получать. Зависть, ревность, ненависть только ради себя. Это все, что он желает. Этот сосуд. Больше ничего. Противоположное абсолютно свойство. Для того, чтобы сосуд, это желание созданное, то есть желание получать. Желание получать. Для того, чтобы довести его до совершенства, надо его уподобить свету. Каким образом? Если это желание только получать, оно никак не может измениться, оно не может быть источником света, каким является Творец. Оно будет всегда получать. Это его природа. Но если оно прибавит к этому намерение получать ради Творца, тогда его получение будет эквивалентно отдаче. Для того, чтобы довести в таком случае это творение до уровня света, до уровня совершенства, вечности, абсолютного покоя, вывести из рамки нашего мира, поднять его на уровень духовного мира. Для этого происходят над этим желанием определенные действия. Первое действие – это сокращение. Так называемый цимцум алиф. Первое сокращение. Когда желание себя сокращает, не желает ощущать себя получающим, исторгает из себя свет. Второе – это разбиение желания. Когда каждое разбиение на части. Души. Каждая из которых становится эгоистической. Эгоистической. Души эгоистические, допустим. Затем третье – это осознание зла, то есть своей противоположности свету, то есть с одной стороны эго, с другой стороны любовь. Эгоистическое кли против света, который любит. И четвертое состояние после осознания зла – это исправление. Исправление к подобию. Сосуда или желания свету. Вот что здесь происходит. Далее. Когда каждая из этих частей, из каждой из эгоистических этих душ исправляет себя, она таким образом через себя проводит как бы свет на все остальные испорченные души, помогая им в том числе исправляться и достигать такого же совершенного состояния. Поэтому, когда возникает вопрос, когда занимаешься каббалой, помогаешь ли ты своей учебой исправлению всего общества? Конечно же, помогаешь. То есть, естественно, что ты этим вносишь свет в общее мироздание, в экологию, в кризисы, в человечество, во все. Причем не надо думать, что при этом ты как бы затемняешь и оттаскиваешь человечество от движения вперед, к исправлению. Нет. Ты просто вместо того, чтобы люди получали удары и от этого умнели и понимали, куда они должны идти, вместо этого они будут понимать. Вместо ударов они будут видеть, что они противоположны совершенству и будут к нему стремиться. То есть заменяешь в таком случае каждая душа, которая светит всем остальным душам, она заменяет путь страданий на путь света для них. Поэтому желательно как можно больше плодить каббалистов, желательно как можно больше распространять каббалу, потому что этим мы движем человечество вперед, не по пути страданий, по которому оно автоматически все равно движется, никуда не денется, а путем света. Мы вызываем большее проявление света в нашем мире, и люди начинают вдруг понимать, что эта жизнь бесценна, бестолкова, что надо возвышаться над ней. И это происходит не от ударов судьбы, страшных там катаклизмов природных, цунами всевозможных или войн, а происходит просто это сознание, и этого достаточно. Второй вопрос рижской группы. Люди, которые вокруг изучающего каббалу ничего об этом учении не знают, близкие не понимают, видят, что уделяешь много времени этому, происходят ссоры. Как должен вести себя с другими людьми человек, изучающий каббалу? Он должен понимать, что они ничего не понимают, что они не знают, что их не интересует. Они до этого еще не дошли. Дойдут быстро. Очень быстро. Ну, как быстро? Бывает, что несколько лет, но не больше. В наше время, я вас уверяю, где-то до 2012 года все опомнятся. Никуда они денутся. Вот у нас осталось тут, допустим, 4 года. Так оно примерно и будет. За эти 4 года в мире осознают, даже раньше, осознают не только никчемность своего существования, это осознают быстро. На это будут уже заготовлены хорошие удары для человечества. А осознают, потому что мы привнесем в мир столько света своим распространением, своим учением, что они начнут понимать, что надо делать. не просто убегать от страданий, когда уже некуда убегать, а что есть выход из них, что они целенаправленные, что они показывают тебе, куда надо стремиться, откуда они исходят, из той же цели, к которой ты должен прийти. Поэтому относиться к другим людям, которые и не понимают тебя, с пониманием, даже которые ненавидят, даже которые вредят тебе, ты ничего не можешь сделать, человек еще не дорос, поэтому он так относится к этому. Оставь его в покое, обойди. Не надо его наказывать. Он наказан тем, что он находится в таком состоянии. Наоборот, попытайся каким-то образом повлиять на него положительно не прямо, а через как-то по другим каналам, по которым он привык питаться информацией. Знания, которые получаешь при изучении каббалы, хочется передать другим. А рядом никто тебя не понимает. Что делать? Держать в себе? Это спрашивает тоже рижская группа, их последний, третий вопрос. Я бы сказал так. Конечно, вас не поймут, потому что люди рядом с вами, они находятся еще на земном уровне, а таких, как вы, очень мало. Единственное, что вы можете сделать, перерабатывать статьи или брать их не в каббалистическом ключе, а в том, как мы выпускаем газету «Новое человечество», где не указано про каббалу, а указано просто о наших проблемах человеческих и каким образом их надо решать, не упоминая источник решения. Я думаю, что если таким образом вы будете распространять эти знания в Риге, то вполне возможно, что люди быстрее созреют и начнут понимать, о чем и сама каббала говорит. Что попробуйте взять материалы из газеты «Новое человечество», которую выпускает московская группа, и каким-то образом показывать, распространять им их в вашем кругу, вашим знакомым, родным, просто горожанам. А теперь мы переходим к следующим вопросам студентов нашей академии. Оказывают ли книги Лайтмана каббалистический эффект на читателя? И относятся ли они к истинной каббалистической литературе? Лайтман говорит, что да, его книги оказывают каббалистический эффект точно в такой же мере, как и другие каббалистические книги, только лишь представьте себе, что это зависит от читателя, а не от писателя. Каббалисты в своих книгах, в том числе и Лайтман, поместили очень много слоев внутренних, которые должны питать не только сердце и не только разум, но и душу. Но, к сожалению, это зависит от того, насколько человек настраивается на то, чтобы получить эту информацию или чувственную и умственную в свои естественные органы чувств, или подстрочную внутреннюю информацию в свою душу, в зависимости от того, насколько он устремляется в своей учебе к правильной цели. То, что мы и говорим о намерении во время занятий. Если это намерение есть, то вы получите от моих книг не меньше, чем от всех остальных книг. Придет время, когда вы дорастете до моего уровня, и, конечно, вы уже сможете и должны будете, вы почувствуете, перейти на другие книги. Если у вас есть возможность читать на иврите, я вам советую читать оригиналы. Рядом с моими книгами, после моих книг, неважно как, но оригиналы Рабаша, Баля Сулама, они, естественно, намного более сильнее, чем мои книги. Но они и намного более сложны и скрыты. Так что тут проблема. Я думаю, что мои ученики, даже которые сегодня владеют ивритом, но владеющие также русским языком, все равно перечитали мои книги на русском языке. Я не думаю, что на иврите так-то просто добраться до внутреннего смысла. То, что у вас есть на русском языке, того нет на иврите. Я вам говорю по секрету. И это уже не секрет, в принципе. Ивритские мои ученики, которые не знают русского языка, откровенно завидуют русскоязычным. Потому что у них есть литература, которая не только переведена с иврита, но и которая упрощена, дополнена, приспособлена к современным студентам. Так что вы находитесь в этом случае в выигрышном состоянии даже относительно тех, кто понимает оригинальный язык Каббалы. Каббала утверждает, что свойство всего сущего – эгоистическое желание получить наслаждение. Что поднимается под словами «всего сущего»? Всего сущего поднимается, имеется в виду все, кроме наполнения, все, кроме света. И ничего больше. То есть все, что создано Творцом. Зачем мне надо это? Это не важно. У меня тут 30 вопросов. Не надо никаких мне больше вопросов. Тут они тебе будут присылать сейчас еще и еще. Они есть, не закончу. Не надо сидеть на этом самом и не надо принимать. Последнюю минуту, если возникают вопросы, это они подождут своей очереди. Значит, все сущее имеется в виду все, что создано. Создано только одно. Желание насладиться. Это желание насладиться называется всем сущим, существующим, иначе говоря. То, что создал свет или Творец. Значит, кроме Творца существует только желание насладиться. Как Каббала объясняет страх? Как форму эгоизма или это животное свойство? Страхом называется ощущение пустоты. Нету другого состояния, чем вот это вот мое желание. Оно может быть наполненное, оно может быть пустое, частично наполненное, частично пустое. Свет может быть относительно этого желания находиться как ормакив, окружающий. Тогда у меня есть надежда. У меня есть, как называется, кроме надежды в будущее, уверенность, какое-то ощущение завтра. Будущее, короче говоря. Свет, который уже ушел из меня, это некудот так называемый. Некудот. Уходящий свет. Ушел. Это прошлое. Он светит мне тоже. Снаружи. Но он светит минусом, прошлым. А ормакив светит плюсом, будущим. А свет, который находится внутри меня, он мне говорит о настоящем. Когда пропадает прошлое, это не так важно, потому что у меня остались внутри решимот. Подсветка от того света, который когда-то был. Когда у меня есть настоящее, то я согласно этому существую. Ощущаю себя существующим. Но когда у меня нету настоящего и отсутствует окружающий свет, который дает мне будущее, тогда у меня возникает страх. Даже если у меня есть настоящее, но отсутствует будущее, то есть будущее это как бы следующая ступень. Вот я на этой ступени нахожусь сейчас. А должен подняться на следующую ступень. Если я эту следующую ступень не чувствую, только настоящую, это большая проблема. Это как человек, который не знает, что произойдет с ним в следующую минуту. Отсутствие ощущения будущего – это страшное, страшное ощущение. Это как будто ты стоишь на краю пропасти, и каждую секунду можешь в нее свалиться, в эту бездонную черную пропасть, и лететь неизвестно куда. Поэтому самое главное для нас – это окружающий свет. Даже если у меня нет ничего в настоящем, но у меня есть будущее, светит мне издали, Это мне заменяет все. Поэтому, когда мы с вами изучаем парцуфим, мы всегда изучаем их одна ступень относительно другой ступени. Вот как одна поднимается к другой, как та светит этой, и их взаимодействие. Потому что без ощущения следующего состояния или более высшего относительно себя, человек находится или в животном состоянии, или в страшном страхе о будущем. Так вот, страх, у меня тут спрашивают, страхом называется недостаток ощущения будущего состояния, ормакив, окружающего света. От этого приходит страх. Когда мы говорим, что делаем что-то не то на пути к цели, откуда нам знать, что то или не то? Значит, это был вопрос у нас третий. Откуда мы знаем, делаем мы то или не то? Это совершенно правильный вопрос. Я бы сказал так. Как узнать, я делаю то или не то, я могу только относительно своей группы. Если я чувствую, что я в ней больше нуждаюсь, что я желаю больше им дать, потому что я понимаю, что от этого зависит мое будущее, потому что только наша вместе совместное усилие приведет нас к возвращению в это первородное, исходное состояние, когда мы как просто полное, единое желание относительно света, и тогда свет нас, соответственно, с этим наполняет. Значит, если я чувствую, что я хочу в этом интегрально существовать, я хочу в этом быть, тогда я, значит, приближаюсь к цели. Только относительно этого, только так и можно все это оценить. Когда человек оправдывает Творца, это происходит на уровне сознания, ощущения. Как? Человек оправдывает Творца в нескольких случаях. Или мы находимся в состоянии скрытия двойное, когда я не ощущаю ничего хорошего в своей жизни и не ощущаю, что это исходит от Творца. Скрытие одинарное, когда я ощущаю, что плохо, но я предчувствую, что это исходит от Творца. Это значит Творец. А это ощущение. Дальше идет махсом. И раскрытие. Первое. Раскрытие второе. Раскрытие первое – это когда я уже ощущаю, естественно, дающего мне Творца и то, что он существует, но относительно себя. А вот раскрытие второе – когда я ощущаю и то, что Творец добр, хороший, и не только относительно себя, а относительно всех творений. Значит, если мы говорим о оправдании Творца, то вот здесь уже оно появляется, это оправдание Творца, вот здесь вот оно уже появляется, вот. Вот тут уже оправдание. Частичное. Когда, хотя я и чувствую плохо себя, но я как-то предвкушаю, я как-то предчувствую, что это идет от нужной цели, что от этим мне делается исправление, что надо так. И поэтому я согласен с таким управлением. Я не согласен оставаться в нем, потому что я желаю достичь уровня праведника. Вот это праведник уже. Он оправдывает действия Творца. Здесь я только оправдываю их заочно, так сказать. Я еще не называюсь праведником. Я тут называюсь просто грешник. Грешник. А здесь я называюсь абсолютный грешник. Грешник. Это праведник, а это абсолютный праведник. Вот на этом уровне двойного раскрытия. Вот такие вот у нас есть с вами ступени, где мы обвиняем Творца до Махсома и оправдываем его после Махсома. Как действует система, механизм ответа на ман? Как действует молитва? Очень просто действует. Свет находится в абсолютном покое. Он заполняет все вот это пространство, в котором мы существуем. Мы существуем относительно света в его неощущении, не ощущаем его. Относительно нас он скрыт, я его не ощущаю, не улавливаю. Вот нет здесь света и все. Ну что ты со мной поделаешь, не чувствую я. А он-то наполняет все, только я его не ощущаю, потому что у меня нет таких свойств, чтобы его ощутить. Ни на одной волне работаем. Как только я начинаю его ощущать, когда это происходит? Когда я изменяю в себе свойства с эгоистических на альтруистические. Я сразу же его начинаю ощущать. Это и называется, что он отвечает мне. Или до этого, когда я только прошу свет, свет, помоги мне, вот я нахожусь здесь, в полной темноте, я работаю с моими товарищами, я пытаюсь вместе с ними собраться в группу, мы влияем друг на друга, мы пытаемся сделать между собой такую мини-модель вот этой общей системы. Мы просим, я прошу от взаимодействия с другими, о, один мой товарищ, другой, все остальные. Почему мы просим? Потому что если мы настраиваемся друг на друга, значит, мы просим о отдаче. Если я не принимаю в расчет остальных, значит, это точно я прошу свое что-то эгоистическое. Так вот, маном называется, когда мы вместе можем возопить к свету о исправлении. То есть это сумма, напишу воплей. Вот это она и называется ман. От одного человека это не принимается, как правило. Потому что это, как правило, эгоистическое желание. А ответ на него очень просто. Как только вы просите вместе, значит, у вас уже... Вы хотите быть связанными вместе, только сами не можете, только свет может это сделать. Вот так вот связать всех и вся между вами. Тогда уже он это и делает. Он это и делает. То есть проявляется в вас как исправляющий, как связывающий вас между собой. Это и есть механизм ответа на ман. Как это происходит на самом деле в духовных мирах, через какие парцуфеем, от Арихампин, Атика, Арихампин, Абавеима, Ишсут, Зарампин, Нуква, на души, в мирах Бия. Это сложная система, мы с вами будем постепенно ее изучать. Сейчас мы начали с вами изучать Птиха, введение в науку Каббала. Есть у нас курс такой на иврите. Мы постепенно там это будем изучать тоже. Вы можете пойти в прошлые курсы введения в науку Каббала, Птихи изучить, а можете вместе с нашим курсом сегодня двигаться. Мы изучаем это раз в неделю в пятничное утро. потому что у нас по пятницам занимаются новенькие. В пятницу утром с 3 до 6 утра к нам приходят новые ребята. Далее цитата. Есть особый механизм, действующий таким образом, что в той части, которую от тебя скрывают свыше, тебе дают право на существование, а в той части, которую от тебя не скрывают, ты получаешь наказание за совершенное тобой. Совершенно верно. То, что нам раскрыто, это ад. То, к чему нас хотят привести, это рай. И это всегда. Короче. А теперь из этого следует вопрос. Почему именно в скрытой части нам дают право на существование? Что за это за части? Раскрытая часть – это наш мир. Это то, что мы можем ощутить в эгоистических желаниях, и не более. Никогда вы более не ощутите. Мы уже прошли пик того, что можем ощутить в этих эгоистических желаниях. Мгновенное, относительно, конечно, мгновенное, наполнение, наслаждение какими-то животными состояниями, которые все равно кончаются смертью тела. Но и они даже кончаются раньше смерти тела. Эгоизм, который растет в нас, не дает нам возможности насладиться. Хотел бы я остаться на уровне, ну вот, на животном уровне. Вот пиво, телевизор, какие-то животные такие наслаждения обычные, и все. И оставь меня в покое. Дай мне дожить свои там 60, 70, 80 лет, неважно сколько, и хорош. Не дадут. Не дадут ведь. Толкают палкой прямо вперед. Надо все время к чему-то дальше стремиться. В настоящем состоянии никогда нет наслаждения и все прочее. Так что это раскрытая нам часть мироздания. Она поэтому и называется адом. Есть еще духовный ад, когда ты находишься против Творца и ощущаешь себя эгоистом, получателем от Него, желающим его использовать. Это ощущение страшное. Ощущение стыда, по сравнению с которым любой наш стыд – это просто мелочь. Детские какие-то ощущения. Это представьте себе стыд, который вы только можете себе вообразить в жизни за себя, за свои поступки, или что-то раскрывается перед всеми людьми. Вот наизнанку всего вас и как бы не было. И не думайте, что вы сможете себя каким-то образом замазать. Вот это все, так вот эти все ощущения наши, которые у нас могут быть от земного стыда, это просто ничто. Маленькая искра света по сравнению с огромным черным отрицательным светом, жгущим тебя, который называется духовный стыд. Который называется ад. Так вот, в скрытой части нам дают райские наслаждения, поэтому они и скрыты. Чтобы мы туда с нашими эгоистическими грязными ногами не захотели войти, растоптать. А раскрыт нам только наш мирок маленький, эгоистический, чтобы мы поняли из него постепенно, насколько в состоянии выстрадать, кто же мы такие. Вопрос 8. Мы говорим, что хозяин желает дать угощение гостю, а если хозяин даст яд вместо угощения, где здесь проявление добра? Я не понимаю этого вопроса, потому что свет, который создал желание, он создал своей любовью, своим желанием наполнить и насладить это желание. И желание поэтому абсолютно обратно свету. И этот свет относительно этого желания постоянно работает. Поэтому говорить о таком состоянии это нереально. Это свет, который создал нас, который сейчас поддерживает нас в состоянии существования минимального. И естественно, что он для нас сегодня как яд. Потому что мы эгоисты, мы желаем получить наслаждение. А этот свет, он свет от отдачи. Наслаждайся отдачей, а не наслаждайся получением. Конечно же, этот свет сегодня нам выглядит ядом. Вот непонятно. Нам говорят, что свет мы получить не можем, но мы его ощущаем все же. Тогда в чем ощущаем, если духовного тела у нас нет? Я не знаю, что вы ощущаете. Вы ощущаете чисто физиологические подъемы, спуски, всевозможные ваши изменения. Вы ощущаете некоторые изменения от света, который называется Ормакив, который светит вам из надмахсома. Вот оттуда светит. Он здесь наталкивается на махсом, он дальше пройти не может. И дальше проходит его маленькая искра, которая называется Нер Дакик. Это слабое свечение. Нер – это свеча, и Дакик – слабая, такая мерцающая. Это то, что есть в нашем мире и дает нашему миру всю живительную силу, наслаждение, движение. Все, что в нашем силе, в нашем мире держит материю, создает ее, оживляет ее на всех уровнях во всей Вселенной. Это всего лишь маленькая искра света, которая вот так вот упала с высшего мира в наш мир, и вот она его освещает. А вас призывают подняться над Махсомом, и там любое состояние в миллиарды раз большее. Но для этого нужен экран. Стадия Алиф – свет Хохма. В следующей стадии Бет уже свет Хасадим. Откуда берется свет Хасадим, если в предыдущей стадии есть только свет Хохма? Если вы откроете статью «Птихали Хохмата Кабала», «Введение в науку Кабала» Баля Сулама, или мою книгу «Наука Кабала», буквально в первых максимум 10 параграфах, я не помню точно в каком, там, в третьем, в четвертом, в пятом, вы увидите, что написано такими словами. Когда, как только во второй стадии появляется стремление уподобиться Творцу, исходит к ней, к этой второй стадии, свет из Творца более слабый, чем свет Хухма, называющийся светом Хасадим. Он, естественно, что исходит от Творца. В стадии Бет стыда нет, дорогой мой. Стыда нет ни в стадии в нулевой, ни в первой, ни во второй, ни в третьей. Она появляется только в конце четвертой стадии. Стыд появляется только в конце четвертой стадии. Зачем Творцу нужно, чтобы творение что-то ему отдавало? И откуда известно, что Творцу это доставляет удовольствие? Творцу нужно, чтобы творение ему отдавало, потому что таким образом творение станет ему подобным. А подобным – это значит равным ему. А равным ему – значит абсолютно совершенным и вечным. А значит, просто вечным, бесконечным, совершеннейшим. Вот это Творец желает от своего творения. Поэтому гонит это неразумное творение палкой к счастью. Первую половину пути, пока творение этого не понимает, оно плачет, проклинает Творца и всю свою судьбу. Вторую половину своего пути, когда начинает осознавать, начинает его благодарить и любить. Доставляет ли это удовольствие Творцу? Творцу это не доставляет удовольствия. Наоборот, для Творца огромное наслаждение, когда творение равно ему в последней стадии, когда оно сближается, сливается с ним в едином общем целом. Свет полностью наполняет кли, и они абсолютно одинаковые. А все предыдущие стадии Творец страдает. Как мать страдает, когда ребенок болеет, лучше бы она переболела. Но ребенок болеет, и необходимо его вылечить, а пока он должен болеть, и надо ему делать уколы, и давать лекарства, и все прочее. Творец страдает больше, чем страдаем мы, в миллиарды, миллиарды раз, поскольку понимает, в каком состоянии мы находимся, поскольку любит нас больше, чем сами мы себя, в миллиарды раз, как мать относительно ребенка. И ничего сделать иначе не может, потому что мы должны пройти все эти стадии роста для того, чтобы осознать стремление, раскрыть стремление к тому совершенству, которое затем получим. И тогда в этом голоде, который мы сейчас развиваем, мы ощутим то наслаждение. А если мы получим то наслаждение без голода, мы не ощутим его как наслаждение, а просто как, ну, находимся в чем-то и все. Поэтому все эти этапы наши необходимы, с одной стороны, причем необходимо пройти в наших страданиях, осознаниях. Но страдает Творец, в общем-то, а не мы. Вопросы по теме «Исторический процесс». Мы дошли до вопроса номер 13. Если все мы происходим от единого целого, как получается, что все мы настолько разные, разные внешне, с разными характерами и судьбами? Почему и зачем? Потому что созданное Творцом творение, оно создано им как единое целое. По тому же принципу, что первая часть – это кетер, свет. Затем вторая часть – хухма, это желание получать. Третья часть – это бина, желание получать здесь, а здесь желание отдавать. Затем четвертая часть – это зерампин. Это получать плюс отдавать. И четвертая часть – это малхут. Только получать. Только получать. И еще себе. Когда это творение, это единственное творение, единственное творение. Когда это единственное творение начинает себя исправлять, оно начинает видеть, что у нее желание 0, 1, 2, 3, 4 по уровню, значит, уровни желания. Значит, это животное, это не живое, это растительное, это животное, и это человек, человеческое. Оно начинает себя делить на желания, в которых еще нет абсолютно ничего от движения к цели, до середины уровня бины. Потому что кетер только отдает, хохма только получает, а бина желает тоже только отдать. И только со своей половины бина думает, а как же я могу отдавать? Для этого я должна придумать что-то такое, чтобы получать. Тогда, получая, я буду отдавать, потому что он же хочет, чтобы я получала. Я буду получать ради него. И вот тут она развивает такую методику, и уже на следующем этапе делает зерампин, который получает ради отдачи. А малхут полностью желает получать. То есть, если мы говорим о реакции со стороны творения, то вот здесь вот, сверху, движет только Творец. Отдача. Свойство отдачи проявляется. А вот внизу проявляются здесь вот свойства получения. Поэтому кли делится, вот это вот общее, на גלגלת עיניים, עינה אחת. И само оно делится еще к тому же на 10 частей. Потому что Зерампин состоит из 6 частей. Не потому что он большой, а потому что он наоборот маленький. То в нем есть 6 частей, а не 10 подчастей, как есть в остальных частях, в остальных стадиях. Вот. Таким образом мы можем говорить о 4 стадиях или о 4 стадиях, плюс нулевая – это 5 стадий, или можем говорить о 5 стадий, из которых 4, плюс Зерампин состоит из 6, итого 10. Мы делим их на миры, на всевозможные другие деления. Эти 10 частей делятся на Гальгальта и Наим и Ахаб, на 2 части Кли и множество других частей. Так что когда это одно единое творение начинает между собой еще делиться, разбиваться, тогда от него отскакивают всевозможные осколки, каждый из которых представляет собой, как в голографической картине, абсолютно целое, с одной стороны, подобие вот этому общему, созданному единственному творению, с другой стороны, оно само в себе строго индивидуально. Представим себе так, вот эти вот 10 частей клей, или 5 возьмем. Они, в свою очередь, каждая из них состоит еще из 5 частей. И вот это получается уже у нас, смотрите, какая с вами картина. Получается 5 на 5, 25 частей. А в каждой из них еще по 5. Итого получается еще. В каждой из них еще. Поэтому если мы возьмем какую-то частичку, из какой-то частички, вот такой вот кубик маленький, так, он будет... Это частное, ну возьмем, допустим, вот здесь вот. Это какая-то частная душа. Частная душа. То есть частичная составляющая этого общего творения, единственное, которое сделал Творец. Да? Его маленькие частички составляющие называются душами, а у нас само называется тоже душой. Или Адам Аришон, Адам. Так она состоит, эта частная душа, естественно, из всех элементов, из которых состоит вся общая душа. Но она индивидуальна, потому что в ней существует абсолютно строгий набор, что главное, а что второстепенное. Вот это в ней главное, что она исходит, допустим, из хохма, которая относится к сферат хохма. А здесь в ней главное, потому что она тут относится к Малхут, а тут перед ней Зерампин де Малхут. Вот эти две составляющие, координаты, они определяют ее основные свойства. Основные. А внутреннее все в ней уже определено в соответствии с этими остальными свойствами. Допустим, возьмем муху, возьмем слона, возьмем человека, возьмем паука, неважно что. У каждого есть голова, туловище, лапы, ноги и так далее. Но какая разница между ними? Между ними очень простая разница. Они относятся здесь к разным частям этого общего творения. их корни разные. И поэтому желание, которое мы возьмем вот отсюда, оно построит на себя внешнюю оболочку в виде паука. А если желание вот отсюда, то оно построит на себя внешнюю оболочку в виде минерала. А отсюда в виде растения и так далее. Поэтому мы все являемся составными частями этого одного единственного желания. В нем все миры, включая нашу Вселенную, включая все, что в нас есть и вокруг нас, но каждый имеет свой индивидуальный корень. Тем более люди, которые отличаются друг от друга, мы даже не представляем, насколько мы отличаемся друг от друга. Здесь вопрос, почему мы такие разные, с разных
разная судьба и так далее. Мы даже не представляем, а насколько мы разные.
Если у каждого человека есть своя судьба, все в его жизни предопределено, то не является ли врачебная практика вмешательством в судьбу пациента? Никоим образом, дорогие мои. Потому что врачебная практика не лечит душу, а лечит всего лишь животное. Животное, которое не имеет в душе никакого отношения. Вот находится здесь такой красивый человечек. А рядом с ним находится, совершенно в ином объеме, его душа. У человечка можете сделать все, что хотите. Заменить ему руку, ногу, голову. Сделать что угодно с его телом. Он может болеть, он может страдать. Ничего не произойдет с душой при этом. Он может быть абсолютно здоровым или абсолютно больным. Он может умереть. Вот это вот. Конструкция может прекратить свое биологическое существование. Душа при этом не имеет никакого отношения к телу. Я, мое я, мое я, ощущает вот это вот одновременно. Это значит тело, а это душа. Это я так ощущаю, что у меня есть тело и у меня есть душа. Если я сейчас начну отождествлять себя с душой, развивать ее, я в конце концов так напрягусь, что я буду ощущать свое существование в ней. Больше, меньше, все в ней. Как бы воспарю над своим телом. Оно перестанет быть для меня главным. И могу наоборот, не занимаясь душой, заниматься телом. Гармоничное существование в нашем мире, когда я занимаюсь одновременно тем, что надо для тела, и тем, что надо для души. Для тела, для того, чтобы она существовала, потому что пока существует тело, у меня существует возможность выбора, дать привилегию кому-то из них двоих и таким образом поднять душу вверх. Если я в теле не нахожусь, я душу поднять вверх не могу. Я должен снова получить другое тело. Понимаете? Так что вот тут у меня существует такой, как бы, вопрос. Что важнее? Что делать? Есть ли в духовном корень человека физического до того, как он начинает устремляться к духовному? Нет такого корня. Животное и все. Ничего другого. Если человек не развивает вот эту свою компоненту, душу, из точки в сердце, вот эта точка в сердце, если он ее не начинает развивать, не ощущает ее, тогда он просто животное в нашем мире, которое ведется ударами судьбы до такого состояния, когда он не начнет спрашивать, а зачем мне это тело, а зачем мне эта жизнь? И тогда в противовес этому начнет ощущать точку в сердце. Вот. Значит, с одной стороны, вопрос о своем животе, а с другой стороны, вопрос о своей точке в сердце. На иврите очень хорошо. Пуп называется тоже пуп, пупик. Также называется таким же словом. Так вот, когда имеется в виду, что заботишься о себе, то говорится, ты думаешь только о своем пупике. Вот это характеризует как бы заботу человека о своем теле. Что такое сон? Какой в нем смысл? А в духовном смысл у сна есть? Сном является чисто физиологическое состояние нашего животного организма, которое также существует и у животных, также у человека. Ничего в этом особенном нет. То, что мы видим в сновидении, мы видим отбросы, отработки, перерасходы, переработки всевозможной информации, которая находится в нас, которую мы восприняли, которая, как блуждающие всевозможные токи, находится в подсознании, в подкорке. И когда мы бодрствуем, мы ее не ощущаем, потому что у нас есть более сильные образы, которые подавляют эти блуждающие всевозможные внутренние образы, подкорковые, подсознательные. А когда мы спим и не получаем информацию извне, то те образы, те блуждающие всевозможные, они становятся как бы более ощущаемы нами. И нам это, в нас это проявляется в виде сновидений. Ничего в этом реального нет, хотя это может быть связано и с прошлым, и с настоящим, и даже с будущим. Ни в коем случае это не связано с духовным, потому что будущее животного тела является запрограммированным его же животным составляющим, существующим уже заранее, поэтому могут вам действительно всякие бабки нагадать, что у вас будет наперед, и они это знают. Как Вольф Мессинг знал о том, что будет наперед с нашими телами. А когда его спрашивали о душе, он говорит, это уже духовное, я не знаю. Это уже только если человек знаком с Творцом. В этом смысле, в этом случае тогда, в этой мере он может знать что-то о будущем, своем духовном. А о будущем своем животном это можно узнать. И это знали когда-то люди, когда были менее эгоистичны, более близкие к природе. Значит, сон, он является чисто физиологическим отправлением животного нашего тела. Раф Лайтман – это последний каббалист, который преподает каббалу. Или для нашего поколения должен раскрыться еще следующий учитель. Обязательно в нашем поколении должен раскрыться следующий учитель, и этот учитель – вы. Вы. Кто? Все. Я не знаю, кто задает этот вопрос. Все. Я вас готовлю быть учителями следующего поколения. В этом моя задача. И вы обязаны эту задачу взять на себя, к этому стремиться – и к своей будущей преподавательской деятельности готовиться уже сейчас. Пытаться обрабатывать материалы, писать статьи, выступать, разговаривать, обучать. Все, что можно только делать в этом направлении. Человек, который только получает каббалу, не передавая это другим, он запирает себя, затыкает себя, как какая-то сточная труба, и дальше не идет. И ничего нового в него не поступает. Только обучая других, вы можете правильно перерабатывать материал и принимать новый. Обязаны это пытаться делать. В виде статей, общения, обучения, неважно чего. У вас есть интернет. Вписывайте себя, перерабатывайте статейки, маленькие отрывки, неважно что. Вы должны устроить через наш отдел, русскоязычный отдел, вы должны присылать сюда на проверку, на обработку ваши отрывки, тексты, а затем пулять их по всему интернету. Для этого не надо собирать учеников, для этого ничего. Заходите в блоги, заходите в форумы, куда угодно. Помещайте там свои отрывки из кабалы. Пускай на вас ругаются, пускай на вас кричат, неважно, что делают. Пытайтесь делать это более приятно. Ну, более убедительно, красиво, мягко. Вы можете это делать. Огромное количество людей у нас сегодня существует по всему миру. Сотни тысяч человек. Если бы вы занялись этим делом, сейчас для этого уже подошло время. Мы бы подняли бы весь мир на уши. Он бы стал бы по-другому сегодня выглядеть. Люди бы вдруг поняли, откуда происходят все эти проблемы, эти действия. И естественно, что вы бы в соответствии с этим поднялись. Как только поднимается под вами следующая ступень, более низшая, следующая за вами, она приподнимает вас. Иначе вы не можете приподняться. Как говорится, ученик делает себе учителя. Сделайте себе учеников. Я где-то читала, что болезнь – это грех. Что по этому поводу говорит Каббала? Каббала говорит, не грешите. Никакого греха в болезни нет. Нечего вообще заниматься такими философиями или религиями. Болезнь – это не грех, это просто состояние обычного животного организма, который в нашем мире, в нашей среде с трудом выживает. В этой искусственной среде, с искусственными лекарствами, со всеми прочими делами. Смотрите, насколько это надежная машина, когда в таких условиях, когда ничего не может выжить, она выживает. Это наш организм. А болезнь – это не грех, это то, что идет уже от природы. И наоборот, болезнь, с другой стороны, она укрепляет человека и очищает организм. Организм посредством болезни очищается от шлаков. Он укрепляет этим себя. Человек после болезни, пережив, переболев, он на самом деле становится крепче. Объясните, пожалуйста, понятие десятины с точки зрения каббалы. Это объясняется у нас во многих местах в форуме. Это десятая часть от десяти сферот. Кетер, хухма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, од, исод, малхут. Малхут – десятая часть. Она не имеет права в себя ничего получать. Она отдает от себя обратно, в себя ничего не получая. Таким образом, она на Ор-Ешар отдает Ор-Хозер. А эта десятая часть, вот она здесь и есть. Значит, она делает на себя цимцум, ничего не получая. Сокращение. И эта часть, десятая, она поэтому и в нашем мире выражается в том, что человек получает зарплату, и десятую часть от нее он должен отдавать, не получать себе. Считается, что все остальные части он якобы употребляет правильно по назначению. Ну, естественно, что мы понимаем, как по назначению это идет, но неважно. Но это так считается относительно духовного мира. Что даже в самом исправленном состоянии, если будете абсолютным праведником, все равно одна десятая часть у вас останется неисправной. И поэтому вы должны будете отдавать ее. На что вы ее отдаете? Вы отдаете тоже на исправление, но таким образом, что вы ее вкладываете в более высшую ступень. То есть в учеников, в газеты, в распространение. И это не имеет значения, сколько вы зарабатываете. Так и сказано, нищий, который стоит и собирает милостыню, десятую часть обязан сдавать, и богач, у которого десятая часть от его зарплаты, это могут быть миллионы, даже миллиарды, должен сдавать десятую часть. Так что мы, конечно, не проверяем и ничего об этом не говорим, Но если человек понимает, что духовно идет к нему свыше, то, соответственно, с этим он и должен со своей десятиной поступать. И отношение к людям должно быть абсолютно одинаковым, кто платит десятую часть, а кто платит, то есть большую десятую часть жирную, а кто платит скудную. К сожалению, не всегда можно соблюдать такие условия, потому что в нашем мире нам нужны средства для того, чтобы распространять кабалу. И поэтому люди, которые дают больше, они зачастую требуют к себе особого внимания, и ничего не поделаешь. Я признаюсь, что я должен выражать им тоже особое внимание со своей стороны. Хотя, в принципе, духовно это абсолютно неверно. Сами понимаете. Что такое практика и опыт, который мы накапливаем? Это очень сложный вопрос. Практика и опыт, который мы накапливаем, это так называемый путь Торы. Это практика, что за каждым плохим состоянием следует хорошее. Надо подождать, пригнуть голову. Надо попытаться разобраться. Надо, может быть, отключить голову и включить себя в работу группы, не думая, а просто механически. И тогда на тебя подействует быстро группа, работа, которой ты занимаешься, и она быстро выведет тебя на другую ступень. Практика показывает, что интенсивная учеба, она не в том, чтобы много часов заниматься, а в том, чтобы во время учебы проникаться стремлением к результатам, что ты требуешь от того, что ты делаешь. Это и в учебе, и во всем остальном. Самое главное – это намерение. Сила намерения, острота его направления определяет эффективность вашего действия. Ну, тут много можно чего говорить. Ну, в общем, как на пути не отклоняться даже на 1 градус в сторону? Это верно. Мы с вами изучаем, что вот здесь нахожусь я, у которого есть точка в сердце, который получил желание идти прямо к Творцу, вот сюда, вот в эту мышеловку. Как я могу попасть к нему, если все вот это вот для меня тьма? Миры какие-то там, я ничего не понимаю, что это и куда это. Я могу идти в обратную сторону, как правило, меня тянет мое эго в обратную сторону. Не знаю, что придумать. Даже если я иду в правильную сторону, авось, то есть не в сторону эгоистическую, а в сторону отдачи. Но все равно, если я отклонюсь чуть в сторону, я на место не попаду. Маленькая ошибка, погрешность угловая в самом начале пути приведет впоследствии к огромной погрешности. Я даже не буду знать, где я нахожусь. Расстояние будет... Чем дальше я буду идти, тем больше я буду... Ошибка будет нарастать. Тем больше я буду ошибаться. Как же мне узнать, что я не отклоняюсь? А может быть, я уже где-то здесь, пока я вам рассказываю. Мы с вами тут научились, год учимся, полгода учимся, мы уже где-то здесь. Или вот здесь. Как же нам скорректировать быстренько себя, вернуть наикратчайшим путем себя на правильный путь и продолжить отсюда наш правильный путь, уже не ошибаясь. Если мы до него шли, может быть, вот такими путями, не знаю как. Значит, средство только одно. В конечном этом состоянии я плюс группа, плюс человечество и плюс Творец находится в едином одном целом. Значит, я сегодня должен стремиться к тому, чтобы группа и человечество, и Творец в моем представлении были как одно целое. Только здесь я под вопросом все это делаю, не знаю точно, что же это такое, но все время пытаюсь узнать, прилагаю к этому усилия. А здесь я в этом уже нахожусь. Значит, непрерывный поиск. Каким образом быть вместе? С группой, с человечеством, с собой, с Творцом? В одном едином целом, как мы с вами изучали это по нашему первому сегодня с вами чертежу. И говорили, что ничего кроме этого нет. Вот это состояние я должен себя сейчас представлять. Вот в этом состоянии я должен себя постоянно ставить внутрь. Представлять себе, что же там за свойства. Какими свойствами я должен обладать, чтобы быть в нем явно. Не сейчас скрыто от себя самого, чтобы оно прояснилось мне. Постепенное прояснение этого состояния относительно моих ощущений и называется подъемом по мирам. Нету лестницы миров. Есть у меня в моих ощущениях ступеньки познания, ступеньки просветления. Когда я, все расступается, я вижу все больше, больше, ощущаю все больше, больше. Вот это и есть возвышение духовное. Наконец-то, дошел до мира бесконечности. То есть все эти ступени, они внутри меня. Это ступени познания, ощущения, просветления. Вот так не отклоняться ни на один градус. Как сохранить индивидуальность и при этом раствориться в желании других? Вы не бойтесь своей индивидуальности. Она иной быть не может, как индивидуальность ваша индивидуальная. Потому что у каждого этот корень, он его единственный один. Вы не можете быть подобны другим. Потому что вы уникум, который так существует. И поэтому пытайтесь слиться со всеми абсолютно полностью, как бы пропасть в других. Вы увидите, что пропадая в других, в этом вы полностью и именно таким образом реализуете себя. Именно свою индивидуальность. Цитата. «Неизвестно, к чему тянется точка. Ты в своем желании раскрыться раскрываешь очень много оттенков посредством разных помех, чуждых мыслей, отторжений, страхов, беспокойства, нетических желаний. Как не наносить вред другим, проходя путь к раскрытию Творца?» Что считать вредом? Вред, то, что вы можете нанести другим, это то, что вы не додаете им уверенности в духовном пути, в сближении с Творцом, которое вы должны им дать, исходя из своего состояния, своего существования, из своей естественные обязанности, потому как существуете рядом с другими. Это вред. То есть любая недодача уверенности в пути, величие Творца, любая ленность или уклонение провести через себя свет на других, она является грехом, вредительством. Как строить отношения в группе, чтобы они были максимально благоприятны для продвижения всех? Отношения в группе должны быть обязательно абсолютно равны. Нету командующих никаких в отношениях между товарищами. Только братские отношения. Сделать себя абсолютно как одно желание, одно целое тело к одному свойству, к свойству отдачи, к слиянию с Творцом. И пытаться продумать так свою связь,
чтобы между нами, на стыке между нами, там мы нашли взаимную любовь, взаимные уступки, взаимные такие свойства отдачи, в которых начнет проявляться Творец. Творец проявляется не в каждом из нас, а на стыке между нами. Вот если этот стык, он альтруистический друг к другу, на этой спайке между нами и проявляется посреди нее Творец. Свойство отдачи. Цитата. Вот так и человек, который ощущал себя в мире бесконечности, сейчас он исправляет себя, поднимает себя, потребность предваряет свет наполнения. Вопрос. Как приходить к правильной потребности, чтобы ощущать Творца? Тоже только через группу, милые мои. Вы не сможете сами ничего сделать, потому что у вас в желаниях и в мыслях, как бы вы их ни крутили, будет правильная установка, вы будете правильно знать, как это делать, но желания у вас к этому не будет, потому что желание у вас может быть только эгоистическое у каждого из вас, направленное только на самого себя. Вы будете прекрасно знать всю теорию, вы в практике не сможете сделать ни один шаг. Желание к цели вы можете получить только от группы, от других. Если вы получаете это желание, исходя из себя, это желание не к цели. Вот оно уже идет точно под уклоном, под какой-то градусной ошибкой относительно истинного направления. Вопросы по последней теме. Последнее поколение. Мы хотим вернуться в состояние единого человека, Адама. То есть того творения единственного, которое создано светом, Творцом. Это духовное состояние. Зачем же нам надо строить последнее поколение здесь, на Земле? Да потому что мы не сможем подняться в высшее состояние, если мы не построим ему адекватное состояние на Земле. Такое условие, что во всех мирах, включая наш мир, должно быть абсолютно полное исправление. Если до нашего времени, до нашего поколения, каббалисты могли подниматься от нашего мира через все высшие миры в мир бесконечности, исправляться, достигать слияния с Творцом, то в нашем поколении мы пришли к состоянию, когда все обязаны прийти к исправлению. Это дело только лишь нескольких ближайших лет. И поэтому мы должны в этом мире сделать все эти исправления. Это не мои слова, они написаны в книге Зоар, и у Ари, у Баля Сулама, в книге «Последнее поколение» вы можете прочесть, основанное на всех его материалах, находящихся у нас в архиве, в оригинале. И у нас в архиве, или в интернете у нас есть и снимки, фотоснимки этих оригиналов. Можете сами посмотреть, что он по этому поводу пишет. Мы должны здесь, на Земле, именно между нашими земными животными телами, построить также совершенное общество, которое будет полностью подобно и миру бесконечности. Вот когда эти два мира будут один против другого полностью построены в совершенном виде, тогда схлопнутся они вместе и превратится все в одну единую структуру. Тогда аннулируется, то есть поднимется до уровня духовного и наша животная материальная природа. А куда же ей деваться? Почему вы не спрашиваете? Как наш материальный мир, он что, исчезает вообще, как будто его не было? Или что вообще происходит с этой материей? Мы поехали на своей душе, там, как на коньке-горбунке, в мир бесконечности, а тело наше, чего там со всей этой вселенной? Ну, не знаем, что с ним. Нет. Эту нашу составляющую, которую мы воспринимаем через наши 5 органов чувств, которая существует в нашем воображении, но она существует в наших 5 органов чувств, мы обязаны ее исправить. Каким образом мы ее исправляем? мы обязаны сделать в ней также свойство отдачи. А это делается именно вот такими вот методами, создавая коммунизм на земле. В конце статьи Баля Сулама «Становление последнего поколения» написано, что духовным, в отличие от материального, обязаны заниматься не все, а только особые личности. Поэтому не все. Почему не все? И почему эти особые личности обязаны заниматься духовным? Я уже это объяснял, но только сегодня, а не раньше, наверное. Поэтому наши товарищи этого еще не знают. Я объяснял, что вот существует такое строение души, когда есть свойство отдачи, свойство получения, распределение между ними. Если душа исходит из корня, где же желание получать, или желание отдавать, или только получать себе, и так далее. Есть разные источники душ, разные места. Если мы возьмем наш другой чертежик, где нарисовали тут одна частная душа, вторая, третья и так далее, то получается, что каждая душа имеет свою какую-то базу, свой источник, свой корень. И поэтому, естественно, есть люди, которые обязаны заниматься преподаванием, распространением, вести других людей, как и в нашем мире. Ведущие, экономисты, политики, и, да, общественные деятельности, деятели и так далее. А есть люди, которым это не надо, дай мне спокойно прожить, пиво, футбол и хорошо. И ничего ты не сделаешь, это зависит от корня человека. И так же будет и в конечном исправлении. Одни будут стремиться, потому что из корня своей души они обязаны быть руководителями, двигателями человечества, а другие будут заниматься тем, что их душа толкает их, к чему она их толкает. И поэтому мы так должны понимать и так должны относиться ко всем. Нет насилия в духовном. И поэтому давайте каждый заниматься своим. Поэтому мы с вами находимся в ощущении точки в сердце, мы с вами обязаны достигать уровня преподавателей, ведущих этого поколения и следующего. А они, если примкнут к нам еще люди, да. А если нет, не надо много людей. Вы знаете, сколько по весу занимает в мозгу та часть, которая ответственна за движение всего тела? За движение, то есть за мысли, за решения, а не за все остальное, что потом уже принимается оттуда, как команда, и обрабатывается, и запускается. Это всего лишь граммы по сравнению с многокилограммовым телом. Всегда большие, великие дела, они исходили из нескольких людей, чаще из одного человека. Так что не пытайтесь думать о том, что люди все должны понимать, все должны проникаться. Они поймут и проникнутся, но каждый вот на такую немножко большую долю. Настолько, насколько он причастен к душе, к общей, к ее общему делу. Может быть, он причастен, там какая-то частная клетка. Так он будет выполнять свою функцию, даже еле понимая, осознавая, что он должен делать. Ему дадут команду, он готов делать. Как любая клетка нашего тела. Ну, смотрите, мясо, кости выполняют все органы, выполняют все команды мозга. И все, ничего другого. Что же в них самостоятельного? Больше в них нагрузки, меньше в них нагрузки. И так далее. Так что не надо думать, что весь мир должен быть на таком уровне, как он будет на таком уровне, каждый в своей мере обязан быть полностью исправлен. Общество последнего поколения должно быть построено в материальном мире. Да, мы об этом уже говорили. Оно должно быть построено в материальном мире. Вот я ответил вам на все 29 вопросов, но тут еще поступил еще один вопрос. Питерская группа. В процессе работы в группе стали происходить часто меняющиеся внутренние изменения эмоциональных состояний. Гнев, раздражение, ненависть, радость, ревность. Но это как в семье. Пока не начинаешь жить с другим человеком, то вроде бы все нормально на расстоянии. Вдруг он начинает вторгаться в твою личную жизнь, в твой такой личный круг, куда ты не хочешь никого допускать, и тут начинается уже стычка. Как правильно работать с этими состояниями, чтобы не оказаться под полным их влиянием, а направить их на продвижение к духовному? Очень просто. Вы должны аннулировать свой эгоизм. Я не хочу ближе, чем на несколько метров к себе подпускать никого. Так, грубо говоря, если я представлю себе, где область, которую я черчу для себя лично, вот очертил круг вокруг себя, за этот круг не хочу никого пускать. Так у каждого из нас есть такой представляемый им круг. Если кто-то вторгается внутрь этого круга, мои личные интересы, мои личные мысли, мое личное «я», мой комфорт, мои условия, привычки, мы этого не терпим. Группа, которая начинает работать над слиянием между собой, совместным, очень часто переходит, естественно, что эти границы. Что должен делать в этом случае человек? Отдаться группе. Вот что он должен делать. Не обращать внимания на это. Сделать так, что у тебя этой границы нет. Ты сквозной. Сквозь тебя могут все пройти. И ты готов, чтобы они это сделали, чтобы использовали тебя как угодно. Ты всего себя, со всеми своими мыслями, желаниями, способностями, главное, отдаешь себя на их работу. Вот это только и есть единственная возможность продолжать правильно двигаться и использовать правильно конфликты для своего продвижения. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. Я надеюсь, вам поставят еще какой-то фильм, клип. А мы с вами прощаемся. Встретимся с вами уже на русском языке, кстати говоря. В четверг ночью я вылетаю в Америку, в Массачусетс. Там будет у нас конгресс американский. Уже не первый раз я там нахожусь, в этих горах. Оттуда буду вести трансляцию. Я надеюсь, что там будет трансляция. Занятия будут на русском языке, так что вы сможете получить расписание точное всех занятий или через интернет каждый отдельно, или все вместе собираться, слушать. И, естественно, потом эти будут занятия выставляться в наших архивах. Значит, в следующее воскресенье мы с вами встретиться не сможем, а только через воскресенье. Но зато четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. 6 лекций больших на русском языке за эти дни я буду там проводить, кроме еще всяких дополнительных занятий, собеседований, с женщинами там беседы и прочее, прочее. Так что приглашаю вас присутствовать вместе со мной. До свидания, всего вам наилучшего, удачи!